Глава 20. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его. Можешь ли ты представить себе пустыню? Настоящую жаркую песчаную пустыню, по которой бредут длинные караваны, тяжело нагруженных редкими товарами верблюдов. Всюду песок. И только очень далеко на фоне неба виднеется несколько пальм. Когда путники подъезжают к ним, то оказываются в оазисе, где бьет источник мутноватой воды. Отдохнув, караван идет дальше. И, наконец, прибывает в большой оазис, где стоит целый город с белыми, похожими на кубики домами, в которых живут люди в белых одеждах с черными волосами и сверкающими темными глазами. Сразу видно, что эти люди привыкли к битвам. Они скачут по пустыне на удивительно быстрых конях и грабят караваны. Воюют друг с другом. Оазис против оазиса, город против города, племя против племени. В Аравии сегодня все выглядит так же. И тысячи лет назад, конечно, было то же самое. Но все же именно в этой удивительной пустыне, где жило так мало людей, и все они были такими воинственными, произошли, возможно, самые удивительные события из всех, о которых я тебе рассказывал. Вот что там случилось. В те времена, когда монахи в Германии обучали простых крестьян, а во Франции правили короли из династии Меровингов, около 600 года нашей эры, никто ничего не знал об арабах. Они скакали по пустыне на лошадях, жили в шатрах и воевали друг с другом. У них была простая, незамысловатая религия. Так же, как когда-то древние жители Вавилона, они поклонялись небесным светилам и прежде всего одному камню, который, как они считали, упал с неба. Этот камень лежал в святилище, называвшемся Кааба. Оно находилось в Мекке, городе, возведенном в одном из оазисов. И арабы часто совершали паломничество по пустыне, чтобы поклониться этому камню. В Мекке в то время жил человек по имени Мухаммед, сын Абдалы. Его отец был знатным, но небогатым человеком и принадлежал к семье, которая охраняла святилище в Каабе. Он очень рано умер и оставил своему сыну Мухаммеду всего 5 верблюдов. Это было немного. Поэтому Мухаммед не мог, подобно другим детям из знатных семей, долго жить в пустыне в шатре. Ему приходилось пасти стада других богатых людей. Позже он встретил богатую женщину, намного старше его, нанялся к ней на службу, стал погонщиком верблюдов и отправлялся в далекие путешествия с торговыми караванами. Потом он женился на своей госпоже. И это был счастливый брак. У них родилось 6 детей. А еще он воспитывал как сына своего младшего двоюродного брата Али. В Мекке очень уважали Мухаммеда, сильного, энергичного человека с черными волосами и бородой, с большим орлиным носом и с тяжелой, сильной походкой. Его называли праведником. Он довольно рано начал интересоваться вопросами веры и обсуждал их не только с арабскими паломниками, приходившими в Мекку, чтобы поклониться Каабе, но и с христианами из соседней Абиссинии и с евреями, которых было много в арабских городах. Из всех рассказов евреев и христиан наибольшее впечатление на него произвело то, что рассказывали и те, и другие о едином, невидимом и всесильном Боге. Ему нравилось по вечерам у источника слушать истории об Аврааме и Иосифе, о Христе и Марии. А однажды, во время одного из путешествий, у него было видение. Знаешь, что это такое? Это сон, который человек видит наяву. Мухаммед увидел, как к нему приблизился архангел Гавриил и услышал его громовой голос. Ангел приказал ему: «Читай!» «Но я не умею читать», — возразил Мухаммед. «Читай!» — приказал ангел во второй и в третий раз и повелел ему читать во имя Господа, его Бога. Пораженный этим видением, Мухаммед отправился домой. Он не понимал, что с ним произошло. 3 года он размышлял об этом, а через 3 года у него случилось новое видение. Он снова увидел перед собой архангела Гавриила, окруженного лучами небесного сияния. Весь дрожа и не понимая, что с ним, он пришел домой и в изнеможении лег на ложе. Жена укрыла его плащом. И пока он так лежал, он снова услышал голос, который приказал ему: «Встань, предостереги всех и прославляй своего Господа». Это было послание Мухаммеду от Бога, который приказал ему предостеречь людей от ада и рассказать им о величии единого незримого Господа, И с этого времени Мухаммед почувствовал себя пророком, рупором, через который Бог возвещает людям свою волю. Он начал проповедовать в Мекке учение о едином и всесильном Господе, о высшем судии, который сделал его, Мухаммеда, своим посланником. Но большинство людей над ним просто смеялись, и только жена и несколько родственников и друзей ему поверили. Но жрецы святилища в Мекке и аристократы, призванные его охранять, конечно же, увидели в Мухаммеде не просто безумца, а опасного врага. Они запретили жителям Мекки общаться с членами семьи Мухаммеда и торговать с его последователями. Они записали этот запрет и вывесили его на стене Каабы. Это был ужасный удар, и родным и друзьям пророка пришлось бы много лет страдать от голода и нужды. Но тут Мухаммед познакомился с паломниками, пришедшими из города в другом оазисе, который уже давно враждовал с Меккой. В том городе жило много евреев, и поэтому арабы там знали учение о едином Боге. И им понравилась проповедь Мухаммеда. То, что Мухаммед проповедовал перед людьми из враждебного племени и все больше сближался с ними, еще сильнее разозлило знатных жителей Мекки, особенно хранителей Каабы. Они решили, что он изменник, и его надо убить. И тогда Мухаммед призвал всех своих последователей уйти из Мекки в дружественный им город в пустыне, а когда 16 июля 622 года к нему действительно пришли отправленные знатными людьми убийцы, он бежал через заднее окно своего дома в тот город. Это бегство по-арабски называется хиджра, и последователи Мухаммеда отчитывают от этого дня свой календарь, так же, как греки от Первой Олимпиады, римляне от основания Рима, а христиане — от Рождества Христова. В этом городе, который позже почтительно назовут Медина, город пророка, Мухаммеду устроили торжественную встречу. Все вышли его приветствовать, и каждый желал его приютить. Мухаммед сказал, что не хочет никого обижать и поселится там, где остановится его верблюд. Так он и сделал. Мухаммед начал учить своих последователей в Медине, и здесь его с радостью слушали. Он рассказывал, как Бог являлся Аврааму и Моисею, как он учил людей устами Христа и что теперь он избрал его, Мухаммеда, своим пророком. Мухаммед говорил, что надо бояться только Бога, которого он называл на арабском языке Аллахом, и больше ни перед кем не испытывать страха. И вообще не имеет смысла чего-либо бояться или чему-либо радоваться, ведь Господь уже давно предопределил судьбу каждого человека и записал ее в огромную книгу. То, что должно произойти, обязательно произойдет. И с самого начала нашей жизни уже определен час смерти каждого из нас. Поэтому мы должны покоряться воле Бога. Покорность по-арабски будет ислам. И поэтому Мухаммед назвал свое учение исламом. Он объяснял, что его последователи должны сражаться за свое учение и побеждать, и что убить неверного, который не признает Мухаммеда пророком, совсем не грех. Он говорил, что отважные воины, которые погибнут во время войны за веру, Аллаха и пророка, тут же попадут в рай, а неверующие или малодушные отправятся в ад. Мухаммед описывал своим последователям прекрасный рай, каким он его узрел в видениях и откровениях. Его собранные вместе проповеди называются Кораном. Правоверные будут лежать на пышных подушках, и бессмертные юноши виночерпии будут обносить их чашами и ковшами с лучшим вином, и ни у кого не будет болеть голова, и никто не будет пьяным. Там каждый может наслаждаться прекрасными фруктами и мясом по своему желанию. А прислуживать им будут девушки с огромными глазами, прекрасные, как жемчужины. Блаженные возлежат под цветами лотоса, у которых нет шипов, или под широкой тенью густых бананов у журчащих ручьев. А над ними свисают грозди и снова ходят по кругу серебряные кубки. Они носят одеяния из зеленого шелка и парчи, украшенные серебряными пряжками. Ты можешь себе представить, каким прекрасным обещанием казалось описание такого рая бедным людям, жившим в жаркой пустыне, и ради него стоило сражаться и погибать. И поэтому жители Медины пошли войной на Мекку, чтобы отомстить за своего пророка и разграбить караваны врагов. Один раз они одержали победу и захватили богатую добычу, но потом все потеряли. Жители Мекки двинулись на Медину, чтобы осадить ее, но спустя 10 дней им пришлось отступить. И тогда Мухаммед, в сопровождении 1500 воинов совершил паломничество в Мекку. Жители Мекки впервые увидели бедного Мухаммеда, над которым они раньше насмехались, в образе могущественного пророка. После этого многие перешли на его сторону. А вскоре Мухаммед со своим войском захватил Мекку, но не сделал ничего плохого ее жителям, а только выбросил из святилища всех идолов. Он стал великим человеком, и со всех стойбищ кочевников и изо всех оазисов приходили посольства, чтобы выразить ему свое почтение. Незадолго до смерти он проповедовал перед 40 тысячами паломников и в последний раз повторил им свои заповеди. «Нет Бога, кроме Аллаха, он Мухаммед, пророк его, а неверных необходимо подчинить себе». Кроме того, он призвал их 5 раз в день молиться, повернувшись лицом к Мекке, не пить вина и быть храбрыми. Вскоре после этого, в 632 году, он умер. В Коране написано: «Сражайтесь с неверными, пока не будет сломлено их сопротивление». А в другом месте: «Убивайте идолопоклонников, где бы вы их ни обнаружили. Берите их в плен, осаждайте их, нападайте на них повсюду. Но когда они примут истинную веру, оставьте их с миром». Арабы послушались этих слов пророка, и когда все в их пустыне были обращены в новую веру или убиты, преемники Мухаммеда, халифы Абу-Бакр и Умар, повели их на соседние земли. Их жители оказались бессильны перед таким мощным религиозным порывом. Всего спустя 6 лет после смерти Мухаммеда огромное арабское войско после кровавых сражений захватило Палестину и Персию и получила невиданную добычу. Другие их армии двинулись в поход на Египет, который все еще принадлежал Восточной Римской империи, но был уже усталой и разоренной страной. За следующие 4 года арабы захватили и его. В их руки попал и великий город Александрия. Там Умара спросили, как поступить с огромной библиотекой, в которой хранилось 700 тысяч свитков с трудами греческих поэтов, писателей и философов. Умар, как утверждают, ответил: «Если в этих книгах написано то, что уже есть в Коране, они не нужны. А если что-то другое, они вредны». Мы не знаем, правда ли это, но совершенно точно, что во все времена существовали люди, думавшие так или примерно так, и потому самое обширное и ценное собрание книг было уничтожено во время войн и смут. Арабское государство невероятно разрослось. Можно сказать, что искры от пожара, разожженного Мухаммедом в Мекке, рассыпались во все стороны от этого города. Огонь пылал повсюду, от Персии до Индии и от Египта по всей Северной Африке. Однако арабы вовсе не были едины. После смерти Умара они выбирали разных халифов или последователей пророка и вели между собой жестокую и кровавую борьбу. В 670 году арабские войска попытались захватить еще и Константинополь, древнюю столицу Восточной Римской империи, но ее жители отчаянно оборонялись целых 7 лет, пока осада не была снята. Потом арабы из Африки вторглись на остров Сицилию. Но и это еще не все. Они напали на Испанию, которой, как ты, возможно, помнишь, после великого переселения народов управляли визготы. Битва длилась целых 7 дней, и полководец Тарик одержал в ней победу. Испания оказалась под властью мусульман. Оттуда они вторглись во Францию, в королевство франков, где правила династия Меровингов, и столкнулись с христианско-германскими воинами-крестьянами. Предводителя франков за храбрость прозвали Карл Мартел, что значит «Карл молот». И действительно, он разбил арабов в 732 году, ровно через 100 лет после смерти пророка. Если бы Карл Мартел проиграл битву на юге Франции, рядом с Туром и Пуатье, арабы наверняка захватили бы и Францию, и Германию, и разрушили бы там все монастыри. Возможно, мы бы все сегодня оказались мусульманами, как персы и многие жители Индии, как арабы в Месопотамии и Палестине, египтяне и жители Северной Африки. Арабы больше не были дикими воинами пустыни, как во времена Мухаммеда. Совсем наоборот. Когда изначальная ярость войны немного утихла, они принялись учиться у покоренных и обращенных в новую веру народов во всех захваченных ими землях. У персов они научились ценить роскошь Востока, радоваться красивым коврам и тканям, великолепным постройкам, пышным садам и дорогим вещицам с изысканными узорами. Мусульмане хотели уничтожить все воспоминания об идолопоклонничестве и потому запретили изображать людей или зверей. Они украшали свои дворцы и мечети великолепными разноцветными, переплетенными между собой линиями, которые до сих пор называют арабесками, в память об арабах. У греков, живших в захваченных городах Восточной Римской империи, арабы научились еще большему, чем у персов. Вскоре они уже перестали сжигать книги, а начали их собирать и читать. Особенно они любили сочинения знаменитого учителя Александра Великого Аристотеля и переводили их на арабский язык. Благодаря Аристотелю арабы научились исследовать все природные явления и доискиваться до их причин, и делали это с удовольствием и упорством. Многие названия наук, которые ты скоро узнаешь в школе, происходят от арабских слов, например, химия или алгебра. Книги напечатаны на бумаге, и за это нам тоже надо благодарить арабов, которые, в свою очередь, научились секретам ее производства у китайских военнопленных. Но особенно я благодарен арабам за два чуда. Первое — удивительные сказки, которые они записали. И ты можешь прочитать их. «Тысяча и одна ночь». Второе же кажется мне еще волшебнее, хотя ты, возможно, со мной не согласишься. Послушай. 12. Почему это число называется 12, а не 1, 2 или не 1 и 2, что означало бы 3? Ты скажешь, что цифра 1 здесь вовсе не единица, она обозначает десяток. А ты знаешь, каким образом римляне записывали число 12? Х и две палочки. А 112? С, Х и две палочки. А 1112 — МЦХ и две палочки. Представь, каково было складывать и умножать эти римские числа. А вот с нашими арабскими цифрами все получается очень просто. Не только потому, что они красивы и их легко записывать. В них появилось кое-что новое — разряды чисел. Та цифра, которая стоит слева от двух других, всегда обозначает сотню. А число 100 мы пишем как единицу с двумя нулями. Тебе когда-нибудь приходилось придумывать что-то настолько удобное? Мне точно нет. Это открытие, как и само слово «цифры», пришло к нам от арабов, а они получили их из Индии. И это представляется мне еще чудеснее, чем их прекрасные сказки. Хорошо, что в 732 году Карл Мартел победил арабов, но все же совсем неплохо, что они создали свое огромное государство, заимствовали идеи, образы и открытия персов, греков, индийцев, а потом и китайцев, и распространили их.